Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 8 июня, сейчас 16:07. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. В прямом эфире обсуждаем главные темы этого дня, следим за тем, что появляется на лентах информационных агентств, изучаем карту московских пробок. Учитывая, что за окном, во всяком случае здесь на Пятницкой, явно где-то недалеко дождик, понятно, почему в городе шестибальные пробки. Посмотрим перспективы. Как описывает нам сегодняшний вечер Яндекс с точки зрения будущих пробок? Если сейчас 6 баллов, очевидно, что дальше будет только хуже. Пока вот у меня не получается, чтобы я увидел эти пробки. Так, сейчас... Сейчас все получится. Параллельно, пока загружаются пробки, две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время. Это заявление, прозвучавшее в США насчет того, что коронавирус – это вирус искусственного происхождения. Насколько этому можно верить? Первая тема для обсуждения. Вторая тема для обсуждения – это призыв министра здравоохранения Мурашко усилить работу по снижению числа абортов в России. Причем Мурашко предложил привлекать к этому не только психологические и социальные службы, но даже волонтеров. Об этом поговорим через 10 минут примерно. Прямо сейчас в городе шестибальные пробки. Пока не получается загрузить перспективы с точки зрения Яндекса на весь вечер. Мы знаем одно. По городу в эти минуты шестибальные пробки, создавая, передвигается 654 тысячи автомобилей. Новости, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Новости по поводу самокатов. Минтранс и МВД согласны считать пешеходами только людей на роликах и самокаты без двигателей. Вот новости, которые прямо сейчас звучат. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на заявление замдиректора департамента госполитики в Минтрансе Владимира Луговенко. Еще раз, при планирующемся обновлении правил дорожного движения Минтранс и МВД согласны приравнять к пешеходам людей, которые передвигаются только на самокатах без двигателей. Судя по всему, это важная деталь. Это с ленты ТАСС. Теперь смотрим, что пишут в эти минуты на ленте агентства РИА Новости. И здесь сообщение срочное. Французское телевидение рассказывает, президент Франции Макрон получил пощечину от мужчины в департаменте ДРОМ. Задержаны в этой связи два человека. Подробности в ближайших информационных выпусках.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сегодня появились сообщения о том, что в Америке говорят о существовании неких доказательств искусственного происхождения коронавируса. Есть статья, которая в Wall Street Journal опубликована. Доктор Стивен Куэйя, профессор физики Ричард Мюллер написали эту статью. По словам ученых, возбудитель COVID-19 имеет некий генетический след, который никогда не наблюдался у естественных коронавирусов. Что еще? Теория о том, что пандемия началась с утечки из Уханьского института вирусологии, таким образом снова привлекает внимание международного сообщества. В связи с сегодняшней публикацией Wall Street Journal пишут в средствах массовой информации. Напомню, что до этого президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден попросил национальное разведывательное сообщество удвоить усилия по расследованию вот этого предположения об искусственном происхождении нынешнего коронавируса COVID-19. Возможно, нынешние доказательства это как раз для того, чтобы как-то доказать президенту Байдену, что они усилия действительно удвоили. Насколько это убедительное предположение? Георгий Викулов, директор научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-вирусолог, инфекционист, иммунолог, аллерголог и кандидат медицинских наук. Георгий Христович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вот эти новые американские доказательства искусственного происхождения коронавируса, насколько они убедительны?
Ну, дело в том, что изначально версия о искусственном происхождении нового коронавируса SARS-CoV-2, они были с самого начала пандемии, и такие смелые предположения были обусловлены тем, что в Ухане имеется институт вирусологии, и там, собственно, откуда началась вся пандемия, было предположение, что возникла утечка нового коронавируса. Но после того, как ученые изучили, соответственно, природный резервуар данного коронавируса, тогда он еще даже не имел названия SARS-CoV-2, он назывался NCOV, как новый коронавирус. Было понятно, что невозможно было всех диких животных, ленточных прайтов, соответственно, панголинов и летучих мышей заразить и создать такие условия, чтобы вирус преодолел межвидовой барьер и от животных стал передаваться к человеку, а потом от человека к человеку. Соответственно, вирус секвенирован, выделен, изучен. Его сравнили соответственно, с тем, который имеется в институте Пастера. Там был вирусный вектор создан. И оказалось, что это абсолютно генетически разные вирусы. Ну и имеются соответствующие серьезные публикации на эту тему в профессиональных изданиях, подтверждающие естественное происхождение нового коронавируса.
Тогда следующий вопрос. Ведь в Wall Street Journal они пишут как о доказательстве о том, что у него некий генетический след, который у естественных коронавирусов никогда не наблюдался.
Не совсем понятно, что значит генетический след, что имеется в виду.
А, то есть это требует еще дополнительной детализации для того, чтобы можно было оценивать, как они вообще это, да, оценивают, доказывают.
Ну, дело в том, что это издание, оно не является специализированным в области вирусологии, и любые самые смелые предположения, они основаны, опять же, это просто такое рассуждение дилетантов. Именно профессиональные издания, которые, где именно специалисты работают, они говорят о том, что это все-таки естественное происхождение, и да, пытаются сказать, и в том числе даже на страницах журнала Science, о том, что это якобы вирус, который был в качестве утечки, попал, соответственно, к животным, а потом уже к человеку. Но никаких доказательств убедительных никем не представлено. И большинство специалистов считают иначе.
Тогда еще один вопрос. Он не относится к этим американским доказательствам, но к сегодняшним новостям относится. Сегодня появилось сообщение, точнее, выступление заместителя министра здравоохранения России Олега Гриднева. Для многих неожиданно оно прозвучало. Насколько я понимаю, для специалистов это не так. Попрошу вас прокомментировать. Гриднев сказал, что привитым спутником ВИ может понадобиться ревакцинация другим препаратом. Как это понимать?
Ну, это нужно было задать вопрос тому, кто это говорит и высказывает. Вообще речь о ревакцинации сейчас не идет, потому что нужно сначала успешно пройти вакцинацию, прежде чем вообще говорить про ревакцинацию. Потому что, к сожалению, не все люди ответят положительно на вакцинацию, это особенности этой инфекции и развитие поствакцинального иммунитета. Это раз. Во-вторых, никто еще в мире не знает точно, какова максимальная продолжительность поствакцинального иммунитета. Поэтому как можно бежать впереди паровоза и пытаться утверждать, когда потребуется, не потребуется ревакцинация. Потому что есть другие работы, показывающие, что у определенного числа людей это будет длительный поствакцинальный иммунитет, и даже возможно, что пожизненный. У части людей он вообще не сформируется, поэтому здесь требуются долгосрочные эпидемиологические исследования с оценкой иммунного статуса и как клеточного, так и гуморального иммунитета для того, чтобы более прицельно оценивать противовирусную защиту не просто на уровне предположений, да, а на уровне конкретных доказательств и исследований с участием большого количества людей разных возрастных групп, соответственно, в том числе групп риска по тяжелому течению COVID-19.
То есть, возвращаясь к этому спору, он ведь не только в связи с заявлением Гриднева, некоторые утверждали, что по этим самым новым РНК-вакцинам, к которым относится и спутник ВИ, до сих пор непонятно, возможно ли проведение повторной вакцинации, или это уже другой спор?
Но это не спор, это дискуссия. Повторное введение возможно, тем более, что ведь спутник Лайт не просто так создан, а для того, чтобы именно создать достичь того переломного момента, то есть обеспечить именно защиту первичную, хотя бы, может быть, не полностью, как при двукратном введении, но при однократном введении с охватом большого числа людей можно создать там популяционный иммунитет и переломить ход пандемии. Потому что, вот мы, например, сейчас находимся длительно в стадии плато, а дальнейшая положительная динамика зависит в том числе и от популяционного иммунитета, и от соблюдения определенных карантинных мероприятий. Но мы видим на примере некоторых стран, как положительная динамика с точки зрения охвата вакцинации приводит к положительной динамике в целом эпидемиологической ситуации в стране. Вот на одно из государств, это Мальта, достигла популяционного иммунитета. Поэтому говорить о ревакцинации рано, понимаете, это все равно, что обсуждать, давайте будем обсуждать особенности подготовки полетов в космос обычных пассажиров. Ну, как бы это фантастические вещи. Нужно обсуждать текущие вопрос, который представляет важность для большинства людей.
Да, текущий вопрос, который точно представляет важность для большинства людей, это сегодняшняя цифра по выявлению количества заболевших коронавирусом и в России, и в Москве. Это достаточно высокие цифры. В Москве это, по-моему, примерно так же, как было месяц назад, а для России это повторение мартовских цифр. Это новый рост, это новая волна или продолжение новой волны?
Я вообще считаю, что нет никаких волн. Есть пандемия, которая усиливается, затихает, и это, знаете, что значит новая волна? Кто сказал, что предыдущая волна закончилась, и где это окончание и начало новой волны? Ведь текущая летальность продолжалась, пандемия не останавливалась, поэтому это продолжение пандемии, которая усиливается благодаря в том числе и туристическому сезону активности, и благодаря тому, что люди стали активнее перемещаться, не соблюдают карантинные определенные мероприятия. В некоторых городах вообще расслабились до такой степени, что даже сотрудники социальных служб нарушают определенные предписания Роспотребнадзора. Но, к сожалению, у нас нет разумного контроля над этим. Разумный контроль, он должен быть. То есть это вход в торговый центр. Да, почему разрешают входить без маски, а на кассе нужно одевать маску? В этом нет никакой логики и никаких объяснений этому никто не сможет предоставить. Соответственно, должен быть надлежащий контроль обеспечения людей правильным использованием средств индивидуальной защиты.
Спасибо. Георгий Викулов, директор научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, аллерголог и кандидат медицинских наук. 177-й... Да, мы в прямом эфире, значит, вы можете писать через СМС-портал, через Телеграм можете звонить 7373948. Так вот, 177-й, смысл вакцинации, если потребуется ревакцинации. А вы никогда не задавали такого вопроса, к примеру, с противогриппозными вакцинами? Или вы тоже считаете, что от гриппа вакцину получают однажды в жизни? 7373948, телефон прямого эфира. Нечего обсуждать, нет хайпа дилетантов, пишет Иван Иванов. Как хорошо, когда говорит специалист. Вот поэтому мы с ним довольно долго говорили. Теперь присоединяйтесь. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, день добрый, Андрей, Москва. Я, как всегда, со своей логикой, да, вот, стоит вопрос, искусственно выведен этот вирус или нет. Теперь добавляем логики. Вот смотрите, я не специалист, я не медик. Я всего лишь навсего руководствуюсь логикой. Вот по ком первому ударила вот эта вот болезнь, которую назвали там коронавирус или COVID-19, как-то ее назвали, да? Это пожилые люди. Люди с дефектами, ну, такими как...
Нет, подождите, вот это прекрасно то, что вы говорите, но все-таки вот вы говорите, включим логику. Я не специалист. Специалисты, значит, с вашей точки зрения, логику не включают.
Да нет, почему? Я не оспариваю их гипотезу ни в коем случае. Как я могу оспаривать гипотезу специалистов? Я не могу этого делать. Я высказываю всего лишь навсего свою точку зрения.
Но у вас точка зрения со специалистами не совпадает. Это важно. 7373948, телефон прямого эфира. Вот и у Ирины, судя по всему, 825-й, которая пишет, кому-то очень хочется, чтобы эта пандемия не заканчивалась. А Артем, 990, ну хорошо, установят искусственное происхождение вируса. Понятно, что дальше будет пакет санкций, претензий. Это же все уже проходили. Китай десятки лет живет под санкциями. Искусственный или нет, это всего лишь способ... давление. 7-3, 7-3, 9. А вот у Григория из Санкт-Петербурга вообще логика третья или четвертая. Он говорит, если больше всего погибло американцев, значит, они и вывели вирус. Не знаю, насколько серьезно на это надо реагировать. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан, Красногорск. Ну, я вот могу свое ощущение описать, когда вот осенью я заболел, и для меня показалось странным. То есть, например, один день болит сердце, другой день почки, третий еще что-то. А в один момент у меня резко подскочил сахар на 3 часа, потому что я чувствовал сухость во рту, потом я сдавал, там замерили, там больше что-то 9, не помню этих единиц, как назывался. И вот каждый день что-то новенькое. То температура 2 дня есть, то 2 дня нет.
И природа подобного рода вещи придумать не может.
Ну, вот просто резкие скачки. Если природа, природа как-то плавно болеешь, там заболеваешь, потом.
А здесь ну, резко. Вот я и говорю, природа такого, до такого не додумается. Хорошо, логика понятна. Стратегический инвестор пишет: я бы вообще запретил давать кому-либо комментарии по поводу вакцинации и оставил бы эту функцию только для одного избранного специалиста, чтобы не смущать неокрепшие умы сограждан. А сограждане тогда скажут, так а мы ему не верим. С этим что будем делать? Непонятно. Алла из Северного Тушина пишет: пусть Америка. Мы начали с того, что в США заявили о доказательстве искусственного происхождения коронавируса. Так вот, Алла пишет: Америка пусть у себя в лабораториях поищет, зачем на Китай сваливать.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Виталий из Филии, кстати, хочет напомнить, может быть, кто-то забыл, что мы, оказывается, ну, Виталий знает, мы еще не до конца, говорит, изучили планету, поэтому новые вирусы могут быть и существовать. Вот так. А Андрей говорит, давайте дальше пойдем. Не специалиста конкретного, вот иммунолога найдем и так далее. Пусть вообще один человек, пусть только Путин говорит про вирус. Да и все. Это Андрей написал нам через Телеграм. Следующая тема, которую мы будем обсуждать, это заявление министра здравоохранения Михаила Мурашко. Он сегодня сказал, что нужно усилить работу по снижению числа абортов в России. Он предложил привлекать к этому психологические и социальные службы, волонтеров, а собственную, особую ответственность он возложил при этом на акушеров-гинекологов. Он выступал на международном конгрессе «Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний». Надо сказать, что до этого нам уже говорили на высоком уровне. Олег Сологай, замминистра ведомства того же Министерства здравоохранения, отмечал, что количество абортов в России и так примерно на треть за последние 5 лет сократилось. Но операций много. В прошлом году зарегистрировано порядка 450 тысяч абортов в России. Возвращаясь к призывам Мурашко, координатор движения «Воины жизни» к нам присоединяется Татьяна Чичварина. Татьяна Борисовна, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Мой вопрос к вам. Мурашко говорит, надо психологов привлекать, надо социальные службы привлекать, надо, чтобы акушеры-гинекологи лучше работали. Но еще говорит про волонтеров. Объясните, а что могут в этом смысле сделать волонтеры?
Ну, слушайте, на работу волонтеров невозможно переоценить. Это люди, которые тратят свое время, свои силы ради того, чтобы помочь маме не совершить тот поступок, которым она будет жить потом всю свою жизнь. В настоящее время в России действуют как светские, так и религиозные организации. Ну, в основном, конечно, православные организации, которые помогают мамам в преодолении кризиса выбора. И задачи у них довольно-таки разные. Понимаете, ситуация у каждой женщины совершенно уникальна. У кого-то проблемы с семьей, да, у кого-то проблемы с финансами, у кого-то проблемы со здоровьем, кому-то муж не разрешает. Дело в том, что на сегодняшний день порядка 10-15% женщин удается убедить из тех, с которыми мы взаимодействуем. И мы считаем, что на самом деле, конечно же, наша миссия немала, потому что чем больше женщин просят людей подумать, тем больше у нее сомнений в аборте как выходе из ситуации, тем больше шансов сохранить ребенку жизнь. И задача волонтеров – выявить истинную причину, и уже выявив ее, работать с этой проблемой. Очень большое значение имеет психологическая поддержка, поэтому создаются телефоны доверия, консультационные центры различные, центры помощи, фонды различные. Нередко нам, мамочкам, нужна реальная помощь в поддержке в материальных вопросах, в решении временных жилищных проблем. Например, если молодую мамочку выгоняют родители из дома, знаете, ставят вопрос ребром. Вот, и в этом волонтеры даже оказывают помощь. Некоторым помогают трудоустройство на домную работу, приемлемую для беременных, чтобы женщина могла, ну, вот, которая решилась спасти своего ребенка, смогла поддержать в трудный период необходимый уровень для нее жизни. Вот. Также, как раз материальная проблема, материальная помощь прямо деньгами. Ну и, конечно, базовая – это просветительская работа с молодежью. Девушки должны знать всю правду о том, что такое аборт, каковы его реальные последствия. Вот. Поэтому работа с молодежью – это очень серьезный спектр. Ну, работа очень широкая, и еще раз говорю, это от каждой конкретной ситуации мы пляшем. В моей практике, например, был случай, когда юная мамочка попросила поговорить с ее родителями, потому что она боялась, ну, банально отцовского гнева. Я пообщалась с ее папой, но удивительно было то, что семья девочки очень позитивно отнеслась к беременности, а ведь ребенка же в этой ситуации могло и не быть. На сегодняшний день хочется отметить вклад, который вносит в дело борьбы с абортом такими центры, как «Умиление», например, под руководством Ирины Галиуллиной. Если мы говорим о Москве, вот, то большой вклад носит Наталья Москвитина, это «Центр за жизнь». Кстати, в 2019 году Наталья открыла школу волонтеров, и там желающие могут узнать о том, как работать за беременными мамами, о вообще волонтерской деятельности как таковой, о юридических аспектах ее. Вот, то есть мы призываем всех, пожалуйста, вступайте в волонтерское движение. Вот. Ну и, конечно же, есть такое всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики». Они тоже очень большой вклад носят. Ну, там, они работают по разным спектрам, и по ЗОЖ, и по донорству, ну и вот по борьбе с абортами в том числе.
Смотрите, Татьяна Борисовна, наши слушатели пишут вам. Вот, например, Анна. А вы уверены, что дамы будут делиться своими проблемами с волонтерами, которые для них, по сути, чужие люди?
Вы знаете, дело в том, что когда люди приходят, во-первых, они приходят, да, то есть они уже сделали первый шаг на то, что они к нам пришли. Они, мы, когда с ними разговариваем, есть определенная методика построения диалога с этими женщинами. Ведь на сегодняшний день уже подготовлены методические материалы о том, как работать, как общаться с этими женщинами. И я вам скажу так, львиная доля женщин, ну, если мы берем общий массив, они, как правило, в принципе готовы к этому диалогу. Они боятся, но они готовы к нему, поэтому выслушать они выслушают. И, конечно, дальше большое значение имеет то, насколько подготовлен волонтер. В этом вопросе нам нужна поддержка, серьезная поддержка для того, чтобы, в общем-то, наших волонтеров готовили. Потому что порыв души – это одна история, да, а все-таки правильная методика ведения диалога – это другая история.
Та школа, о которой вы не упомянули, она так не работает?
Она так работает, но, к сожалению, не все люди могут проходить такое обучение. Очень много женщин в волонтерскую деятельность приходит из числа тех, которые сами столкнулись с аналогичной проблемой. Они пытаются экстраполировать свой позитивный опыт на опыт других женщин. Но он не всегда совпадает как бы с их опытом, и поэтому, конечно, им нужна поддержка. Я могу привести пример женщины. Вот у меня, например, да, 6 детей, все родились путем кесарево сечения. Ну, сами понимаешь, после 3-го ребенка, да, врачи что говорят?
Обычно, да.
Вот. И я считала, что мне будет, в общем-то, легче объяснить мамам, потому что, ну, грубо говоря, я имею какое-то моральное право говорить о том, что подумай. Да, но я вот столкнулась, например, с ситуацией, когда моя же приятельница, ну, дальняя, да, она оказалась при браком яичников, и у нее была ситуация беременности, более того, у нее была ситуация особенно тем, что она уже была многодетной мамой, и папа очень сильно отговаривал, он даже на какой-то период времени ушел из семьи. Ну, папа имеет в виду муж. Вот. И мне было действительно очень сложно в этой ситуации. У меня были моральные и внутренние какие-то переживания по этому поводу. Я даже в себе сомневалась, а правильно ли я действую. Но я могу сказать, что сейчас бегает по земле девочка Машенька, и после этого они родили еще одного ребенка.
Татьяна Борисовна, я понял. Коротко, еще несколько вопросов от слушателей. У нас всего 1.5 минуты до новостей. Сразу несколько человек написали, что тут не волонтерам надо разговаривать, а пропагандировать защищенный секс.
Слушайте, ну это вопрос уже, знаете, такой, это вопрос этики, и он у каждого свой. Мы все-таки работаем с теми женщинами, которые приходят к нам, с одной стороны, да, и те, которые еще, в принципе, не понимают, что такое аборт. Понимаете, про секс много кто говорит, а вот про последствия аборта говорят мало. Например, про ту же самую контрацепцию. Вот ее пропагандируют, и никто не говорит о том, что, например, курить нельзя, потому что тромбозы появляются, да. То есть здесь мы можем в разные стороны уже кидаться. У каждого своя позиция, этическая позиция в этом вопросе. Мы все-таки ориентирован на работу с мамой, которая уже находится в том статусе, в котором вот он есть.
Работу с мамой, сказали вы. А вот Артем пишет, а почему аборт – это прерогатива женщины? Почему все так устроено, что согласие мужчины на аборт не нужно?
Вы знаете, я Артема очень серьезно в этом вопросе поддерживаю. Вот честное слово. Я вообще считаю, что мужчина в этом вопросе должен иметь решающее значение. Но мне кажется, что Артем был бы абсолютно прав, если бы мужчина приходил и говорил: «Милая, вот тебе деньги, вот тебе штамп в паспорте, я беру на себя все твои заботы и все твои проблемы, и давай мы пройдем эту историю вместе». Но, к сожалению, мужчины зачастую, вы сами знаете, как себя ведут.
Понял, спасибо. Координатор движения «Воины жизни» Татьяна Чичварина была у нас на прямой связи. Лордик уверен, пишет нам через Телеграм, что количество абортов можно снизить, давая за каждого рожденного ребенка деньги. Определенную сумму. А беспричинные аборты сделать просто очень дорогими. За плинтусом. Это 336-й пишет. Надо просто работать, чтобы таких женщин не было. Вот люди и работают, в том числе и волонтеры. Михаил Мурашко, министр здравоохранения, сегодня призвал усилить эту работу по снижению числа абортов. Он предложил привлекать к этому психологические и социальные службы, а также волонтеров. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 8 июня, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, изучаем карту московских пробок. Пробки сегодня серьезные, намного серьезнее, чем были вчера, к примеру. Да и погода, кстати, хуже. Шестибальные пробки сейчас по Яндексу. Перспективы выглядят тоже очень нехорошо. Шестибальные пробки и в 5 часов, семибальные пробки в 6, семибальные пробки в 7 часов. часов, а 8 часов уже 6-бальные. Вот так примерно это все выглядит у Яндекса на данный момент. Еще раз напомню, в эту минуту пробки в 6 баллов. Что касается новостей, которые в эти минуты появляются на лентах. Роскомнадзор, это заявление Пескова, Роскомнадзор требует от Твиттера, Ютуба и ТикТока соблюдать законы и не более того, говорит Песков. Это с ленты агентства РИА Новости, смотрим на ленту агентства ТАСС. ГИБДД продолжает рассказывать об электросамокатах. Большая часть ответственности за безопасность электросамокатов с точки зрения ГИБДД лежит, внимание, на властях. Это все с ленты новостей. О самокатах мы будем говорить, причем будем говорить прямо сейчас. Опрос показал, что каждый 10-й россиянин летом добирается до работы на велосипеде. Очевидно, также немного народу передвигаются на самокатах, электросамокатах в том числе. Но при этом мы говорим о необходимости создания отдельной инфраструктуры. Для каждого 10-го это стоит того, чтобы на это тратить деньги? Первая тема обсуждения. А вторая тема для обсуждения – это новость, которая наделала много шума. Бузову пригласили выступить в Амхате, сыграть там роль в спектакле о Сталине. И вот это наделало много шума. Мы попытаемся выяснить, почему.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса зарплата.ру пишет сегодня, что каждый 10-й россиянин летом добирается до работы на велосипеде. Чаще всего это мужчины, их 89%. Из этих 10%, напомню, 90% на великах до работы не ездят. РИА Новости пишет, ссылаясь на сервис зарплата.ру, работает это в Москве чаще, в Санкт-Петербурге, Ярославле, Ижевске. Реже всего такое работает в Новосибирске и Самаре. Больше всего времени на поездку до офиса на велосипеде тратят москвичи. Что понятно, в среднем это примерно 40 минут, меньше всего томичи. Примерно 15 минут. Основные причины, которые мешают использовать этот вид транспорта, чтобы добираться до работы, респонденты говорят, плохие дороги, невозможность переодеться, принять душ, необходимость преодолевать большие расстояния. Интересно, что, судя по всему, среди основных причин, что мешает использовать этот вид транспорта, состояние здоровья почему-то не значится. А это, как кажется, важно. Владимир Кумов, куратор проекта по развитию велокультуры Let's Bike It. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, только каждый 10-й ездит на велике на работу, а мы говорим, надо создавать инфраструктуру. Это логично?
Это абсолютно логично, потому что вот вы не назвали в причинах, насколько я знаю, в этом же исследовании говорится о том, что отсутствие инфраструктуры препятствует тому, чтобы люди добирались на работу на велосипеде. И, в принципе, все исследования, которые проводились в мире, в России, они все говорят о том, что люди начинают ездить больше, когда появляются безопасные и удобные условия для передвижения на велосипеде. То проблема в том, что сейчас просто для здоровья своего небезопасно рядом с автомобилями ездить, а с пешеходами не очень удобно.
Но еще раз, мы понимаем, даже если не отталкиваться от этого опроса, понятно, что не все ездят на велосипеде на работу, есть и другие варианты передвижения, но все-таки мы понимаем, какова доля населения, которые готовы при наличии инфраструктуры, к примеру, по здоровью, по желанию, пользоваться велосипедом на ежедневной основе?
Знаете, здесь разные есть данные, то есть здесь есть наш какие-то опросы, которые говорят там о 5-10%, которые готовы ездить повседневно. Здесь есть исследования американские, которые говорят о том, что до 50% населения городов может передвигаться на велосипедах при условии создания удобной инфраструктуры. А здесь как бы можно смотреть по-разному, но даже если 5% или там 10% начнет действительно передвигаться ежедневно на велосипедах, городам станет гораздо проще дышать, там меньше тратится будет времени в пробках и так далее.
Смотрите, пока мы с вами сейчас разговариваем, на ленте новостей появляются все новые и новые предложения по поводу того, что делать с электросамокатами. Власти сильно озаботились этой проблемой. То есть, и вот это вот ваше прекрасное будущее, где машин меньше, это ведь будущее, в котором будут проблемы не только с электросамокатами, но и с велосипедами.
Я думаю, что глобально мир идет к тому, к отказу от личного автомобиля. Это действительно будущее, и как бы это уже все признают. Вот. Что дальше делать с самокатами и так далее, и другими видами транспорта? Конечно, нужно создавать безопасные условия, опять же, для всех же. Почему сейчас электросамокаты оказались на тротуарах? Это же, опять же, вопрос того, как у нас используются улицы, дороги. У нас скорость движения автомобилей фактически разрешена в городе 80 км в час. Это смертельно опасно для человека на велосипеде, для человека на самокате, поэтому все толкаются на тротуарах. Мы проводили в том году исследование на улице Лесная в Москве и считали, там рисовали время на велополосы. Мы считали потоки до появления велополосы и после появления велополосы. Так вот, до появления велополосы 70% велосипедистов из электросамокатов ехали по тротуару. после появления велополосы 75% переместились на велополосу. На тротуарах остались, соответственно, 20-25% людей на велосипедах и самокатах, как правило, это были дети. То есть пешеходам сразу становится безопаснее. Вот. К сожалению, пешеходов далеко не всегда учитывают. И то, что нас сейчас пытаются ограничивать электросамокаты, мне кажется, это к хорошему не приведет. Просто потому что, ну хорошо, мы избавимся от электросамокатов, а что мы получим в итоге? Мы получим снова пробки, мы получим детское ожирение. У нас же сейчас детские болезни основные какие? У нас ожирение и проблемы с легкими. Это две основные заболеваемости детские.
Что тогда делать людям, которые не могут по здоровью пользоваться велосипедами и самокатами?
Но мы же не говорим о том, что все должны пересесть на самокат и так далее. Мы говорим о том, что мы создаем условия для того, чтобы все люди, которые хотят, могли пользоваться самокатами и велосипедами. У нас сейчас огромное количество людей, которые называются вынужденные автомобилисты. Это люди, которые потенциально могли бы передвигаться, и они даже хотели
то
бы
есть,
передвигаться.
То есть, есть большая доля людей, которые хотели бы не ехать на машине, но вынуждены.
Да, в прошлом году проводил опрос в ЦИОМ, или я не помню, кто точно его проводил, и сказали, что 25% автомобилистов в России уже сейчас готовы отказаться от автомобиля.
Понял, спасибо.
Но у них нет альтернативы.
Понятно. Да. Владимир Кумов, куратор проекта по развитию велокультуры «Let's Bike It».
Новость часа.
Официальное заявление Минздрава. Спутник Ви и спутник Лайт могут использоваться для ревакцинации от ковида, в том числе тех, кто изначально ими прививался. Молния пока без подробностей, ждем в ближайшее время.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Андрей пишет, что ожирение у нас не от самоката, не от машины, а от электросамокатов, и их надо заменять на обычные. Алла пишет, что пешеходам теперь лучше дома сидеть вместо перспективы попасть в травмпункт. Стратегический инвестор обращает внимание, что случаев ДТП с участием велосипедистов практически нет. А вот самокат действительно неадекватный вид транспорта, и вот это его надо предельно жестко ограничивать. Виталий говорит, мне и сейчас плюс-минус спокойно ездить на велике. Единственный вопрос — это про отношение к велосипедистам, особенно среди пешеходов. Вот ты едешь по своей велополосе, никого не трогаешь, все по закону, тебе навстречу люди идут, а еще и с наушниками в ушах. И это кошмар. Вечно недовольный Алексей Морозов уже представляет себе ситуацию. Вот помните, только что Владимир Кумов говорил, что чуть не 25% людей собираются, хотели бы пересесть с машины на велосипед, но по какой-то причине не могут. Прямо видится эта картина ему. Едут и плачут, что едут на комфортной машине. В общем, смешно ему, короче. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Максим, Москва. Ну, по молодости ездил на велосипеде на работу, но это, конечно, кошмар. Вот, а хочу сказать вот что. Каждое лето вот у нас рефлексируют все вот эти вот мотоциклисты, самокатчики и велосипедисты.
Подождите, сначала были одни мотоциклисты, потом стали еще велосипедисты.
Нет, вы дослушайте мысль. Давайте. Я хочу закончить мысль. У нас зима сколько длится?
Много.
Вот, поэтому о каких вообще вот этих велосипедах, самокатах и мотоциклах идет речь?
А о тех, которыми хотят пользоваться?
Да, они каждый июнь они возникают, и каждый сентябрь про них все забывают благополучно. Ребят,
с июня по сентябрь они хотят. Хорошо, ладно, ваша позиция понятна. Григорий говорит, мне 9 минут до работы ехать. Панк, погода не велосипедная. Борис, у нас даже велополос нет. Хочу себе хотя бы одну полосочку велосипедную. Где, не знаю. Требует там у них уволить губернатора. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем.
Здравствуйте. Ольга, Москва.
Да, Ольга.
В продолжении разговора реплики Аллы. Сегодня 9.45. Выход с МЦК Кутузовская. Выходит толпища. И вдруг сзади, перекрывая вот гул Кутузовского проспекта, залихватский голос. А ну-ка, народ, расступитесь, поворачивай, просто вот, ну, думаю, кто там такой уверенный в себе. Ну, что бы вы думали? Вот этот вот самокатчик. И двигая рукой, хоть чучелком, хоть тушкой, но вот ему нужно ехать. А мы тут, значит, пешеходы.
Нет, просто, подождите, знаете... ну такие есть и среди самокатчиков, и среди пешеходов, и автомобилистов. Из-за них нужно что-то менять?
Ну, понимаете, вот я считаю, что у нас есть в правилах дорожного движения определение «транспортное средство». Вот это оно. И значит, ну, его нужно регулировать как транспортное средство. Во всяком случае, ну вот опять-таки на том же Кутузовском проспекте сделали потрясающий пандус. Ну так что вы думаете, там дети, коляски и вот и короли дороги.
Ну почему же короли дороги? Такие же люди,
ну,
просто...
Они так себя ощущают.
Ну это вам так кажется. Мы говорим о конкретных людях. А ведь пешеходы тоже не короли дороги. Они обычные люди. Как и велосипедисты, как и те, кто передвигается на самокатах, так и те, кто сидит в комфортабельных салонах автомобилей. Это ведь одинаковые люди. Ну вот, например, Виталий говорит, я велосипедист и налоги плачу, на них автодороги строят, по которым я езжу нечасто. Постройте мне велополосы на мои налоги. Видимо, действительно нужно, чтобы, когда вы платите налоги, каждый ставил нужную пометку. Я велосипедист. И эти деньги пошли на велополосы. Я автомобилист. И эти деньги по... Ну и так далее. Тогда мы понимаем, тротуаров будет намного меньше, чем всего остального.
Внимание, внимание. Говорит Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А между прочим, когда финалился, сказал прямо противоположную фразу, потому что пешеходов ведь больше, намного больше, чем всех остальных, и поэтому тротуаров будет больше, а не дорог и всего остального. А пешеходы, правда, довольно часто пользуются транспортом общественным. И тогда они становятся теми, кто, по идее, должен голосовать за дороги. Но что с этим будет в будущем, мы не понимаем. Пешеходы ведь тоже змейкой ходят, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, который передвигается на самокатах, ему сложно. Чувствуете? Потом еще. Павел говорит, это надо, если средство с колесом, с двигателем. Вот тогда транспортное средство. А если без, извините. А Виталий из Филей рассказывает, что у нас есть правила, и ими регулируют. Меня, говорит, как велосипедиста штрафовали за переезд дороги верхом. Ну, то есть на велосипеде. 400 рублей, между прочим. Тогда было. Ладно, еще одна тема для обсуждения. Это много шума, которое наделало сообщение о том, что Бузова теперь играет в «Амхате». В «Амхате» даже объяснили приглашение Бузовой в спектакль. Это спектакль о Сталине. Художественный руководитель МХАТа имени Горького. Это так называемый Доронинский МХАТ, который, кому еще лучше, это понятно. Эдуард Бояков даже отдельно объяснил приглашение Бузовой на роль в спектакле о Сталине «Чудесный грузин». Он в эфире телеканала «Россия-24» рассказал об этом так. «Нам нужен был образ». Урколовский образ, образ человека, который принадлежит массовой культуре, фактически начинающий диктовать повестку медийную, получающую невероятную власть. Сказать, что мы не думали о хайпе, наверное, значит соврать. Видимо, честно, заявил Бояков. Надо сказать, что Бузова сама объявила, что она будет играть в «Амхате» в спектакле «Чудесный грузин» про Сталина. На сайте театра указано, что эта постановка раскроет острую, провокационную, опасную тему молодости вождя. Бояков отметил, артистка играет роль Беллы Шанталь, певицы кабаре и корпоративов, которая у всех вызывает усмешку. Это наделало много шума. Ну что такое Бузова на сцене МХАТа? Бояков объясняет. Но почему этот эксперимент вызвал так много шума, хотелось бы понять. Тем более никто не говорит о том, что Бузова станет профессиональной актрисой и будет в труппу театра входить. Вряд ли Бузова сама бы на это согласилась. Мне интересно узнать, как относятся актеры знаменитого театра к тому, что Бузова, по сообщениям СМИ, за два спектакля получит 1 000 000 рублей. Это нормально или нет, пишет стратегический инвестор. А почему это ненормально? Ну, то есть, если театру надо, чтобы в роли Беллы Шанталь, певица кабаре корпоративов, которая вызывает у всех усмешку, это важно, появилась именно Бузова, еще раз напомню того же Боякова, сказать, что мы не думаем о хайпе, наверное, значит соврать. То есть они собираются на этом зарабатывать, нет? 7373948, телефон прямого эфира. Больше зрителей придет, нет? 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, лимонадный Джо.
Да, Джо.
Ну теперь я точно никогда не пойду в МХТ имени Горького, а только в МХТ имени Чехова в Кемерджерском.
А почему?
Ну, это отвратительно, на мой взгляд.
А почему? Ну, вот вы можете объяснить. Ну, кроме того, что вам не нравится Бузова.
Ну, с таким же успехом и меня можно пригласить.
Да, но
какая
вы...
Она,
подождите.
Какая она актриса? Бузова, она актриса?
И вы слышали, какую роль она будет играть?
Мне не важно. Она
это важная деталь. То есть человек говорит, я слышал, что Бузова будет играть в «Амхате». Я спрашиваю, а вы знаете, что она будет делать? А мне не важно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Прошу.
Я вообще как-то спокойно отреагировала. Наш театр в последнее время и академический, и неакадемический. Столько такого переживал. Что большой театр, что современный.
Нет, подождите, что... Анна, это понятно, но все-таки, ведь по сути здесь речь идет о праве на эксперимент.
Ну, Юрий Викторович, говорят, что театр создан для того, чтобы в нем ставить эксперименты. Я этих экспериментов за последнее время столько насмотрелась с полуголыми бабами, с голыми мужиками и с матом на сцене. Поэтому Бузова наш театр уже не испортит. Вы помните, как Собчак играла, по-моему, в «Женитьбе» с Виторганом они играли? Ну? Она что, актриса? Никто не выл, никто ничего не говорил. А потом, может быть, наконец, аудитория Бузова узнает, что у нас есть такое искусство, как театр.
Тоже вариант, кстати. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Продолжаем обсуждение. Слушаем вас. Неожиданно, но Вайс. Прошу.
Здравствуйте, Юрий. Ну, у нас есть куча примеров, когда и артисты порой без, после войны не возвращались на сцену, а непосредственно снимались в фильмах без профильного образования. Я уж не говорю о телеведущих, о том же Якубовиче и многих так называемых писателей-сатириков.
Подождите, ну, еще раз. Вот я хочу вернуть. Она будет играть роль певицы кабаре и корпоративов, которая вызывает у всех усмешку.
У меня не вызывает усмешку. Во-первых, на каждый продукт есть свой потребитель. Почему бы действительно не создать тот или иной коммерческий проект? Но тем не менее, хочу сказать, все удивляются о так называемом моего гонораре, который наверняка соответствует тому контракту, на который она согласилась. Но тем не менее, каким бы ни был бюджетным театр, в любом случае там присутствует не только рентабельность, но и коммерческий успех. Почему бы не попробовать? Тем более Бузова, по-моему, во всех ипостасях раскрывается весьма не только с отрицательной стороны.
Спасибо, Константин 692-й. Браво, Эдуард. Он хотел хайпа, и его получил. Еще раз напомню, сам Бояков, Эдуард это Бояков, это художественный руководитель МХАТа имени Горького, он сказал в интервью, сказать, что мы не думали о хайпе, наверное, значит соврать. 7373. Всем так Бузову в театре не нравится, это Виталий пишет, как будто бы все театральные критики. Борис, сначала я скептически относился к приглашению Бузовой, теперь решил, что даже бы сходил на этот спектакль. Хочется посмотреть, упомянут ли в спектакле об изнасилованных Берии комсомолках. Еще раз, а почему это должны упомянуть? Напомню, театр собирается в постановке раскрыть острую, провокационную, опасную тему молодости вождя. История, о которой пишете вы, насколько я понимаю, там вождь постарше. Она и так вызывает усмешку, пусть играет. Это Лордик 358 пишет. Мне кажется, что господин Бояков как-то напоминает о том, что... Ну, или намекает на то, что, возможно, Бузова будет играть саму себя. Или даже так нельзя. Дальше Бузову надо в Думу отправить, пишет Геннадий Демьянов. Возможно, это тоже случится. 7373948. Константин, давайте, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло. Да. А да, Юрий, Константин. Ну, вы знаете, а я ставлю, это плюс 100-500. Молодцы, ребята. Во-первых, тема Сталина, которая до сих пор взрывает наше общество. Это уже все СМИ уже на эту тему бодаются. Плюс еще Бузова, которые очень неоднозначные отношения. Да ребята гениальные пиарщики. Это я ставлю просто вот пиарщики уровня бог. И вот сейчас вот все будут ломать копья на эту тему. Бузова там, естественно, появится там на 5-7 минут, да, с гонораром там, опять же он специально озвучен, чтобы народ озлобился и показал клыки. Ну, народ будет валить валом.
Понятно. Стратегический инвестор, задайте голосование. Какова часть нашей аудитории, которые за последние полгода или за год посещали театр? Ну, чтобы понять, кто возмущается. Марина Давыдова, главный редактор журнала «Театр», с нами на связи. Марина Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, почему этот театральный эксперимент, насколько я понимаю, он именно так подается, наделал так много шума?
Ну, вы знаете, среди меня он никакого шума не наделал, честно говоря. Так получилось, что, в общем, Московский художественный театр имени Горького, вот, он с некоторых пор практически оказался за пределами интересов какой-то вот театральной критики, да. Я сейчас это никак не оцениваю, может быть, это неправильно, но, в общем... Мы, как бы у них происходит какая-то своя жизнь, а у театральной критики какая-то своя, да, и я даже не особенно вникала, что там вообще происходило в последнее время, но сейчас увидела в каких-то средствах, вот мы между собой как-то это мало обсуждаем, Но в каких-то средствах массовой информации действительно появилась вот эта сенсационная новость про там, Ольгу Бузову и так далее. Ну, как бы, мне даже как-то сложно это оценить, понимаете, если
Нет, Бузова... Понятно, Марина Юрьевна, давайте тогда уйдем от конкретного театра и конкретной Бузовой. Да. Вот да. Когда на сцену выходит популярный человек, который, популярность которого, скажем так, спорная.
И то что?
То что? Это проблема, театр, что называется, опускается до уровня зрителя, примерно подобную формулировку я слышал. Театр экспериментирует, пытается показать себя по-новому. Как это рассматривают специалисты?
Это зависит от конкретного воплощения и от конкретного человека, который выходит на сцену. Мы знаем, что такие вещи, так сказать, случались и в спектаклях, как мы там «Гоголь-центр», там, ну, это не Ольга Бузова была, да, но я помню, что когда, скажем, Кирилл Серебряков, он, правда, не на сцену выходил, да, вот когда он снимался в фильме «Лето», «Рома Зверь», вот, то тоже было много разговоров, как можно там так опускаться до этого уровня и так далее. Но выяснилось, что Рома Зверь отличный артист, очень глубокий, да, и выяснилось, что Кирилл Серебряков просто здорово смог его вписать в какие-то эстетические параметры своего фильма. Поэтому здесь вообще разговор надо вести не о том, как бы можно ли какую-то, так сказать, эстрадную певицу или человека не из мира театра включить в контекст театральный, а почему нельзя? В принципе, я не вижу никаких противопоказаний, да, но конечно, поверить, что это будет какое-то высокохудожественное произведение, мне сложно, потому что я, ну, как бы, да, знаю примерно возможности режиссера этого спектакля, знаю примерно, очень примерно, так сказать, бесконечно далека от, так сказать, творчества Ольги Бузовой, но примерно знаю, что она может и как бы, насколько она вообще будет существовать в качестве драматической актрисы на сцене, ну, можно предположить.
Понятно.
Да, и так далее, и тому подобное. Но это, понимаете, если в общем виде, вот в общем виде вы задаете мне этот вопрос, я не вижу никаких противопоказаний.
Надо посмотреть, что получится. Спасибо.
Конечно.
Марина Давыдова, главный редактор журнала «Театр». А Елена Захарова пишет нам через Телеграм. Недавно Бузова у Урганта читала отрывок из литературного произведения, и я в хорошем смысле была удивлена. 92-й. Вспомните про Цоя. Он тоже не был актером кино, но в кино играл. Алла, когда ничего предложить зрителю хорошего не могут, начинают такие фокусы проделывать, это какой-то примитив. Виталий, хотелось бы обратить внимание, что пока Бузову хейтят, на чем свет стоит, она спокойно деньги зарабатывает, и деньги довольно большие. Но и Артем, подождите, если Бузова может сниматься в кино, вести церемонии, почему она не может играть в театре? Получается, что мы этот самый театр слишком сакрализуем. Во всяком случае, Артему так кажется. В Амхате объясняют приглашение Бузовой. Она будет выступать на сцене МХАТа имени Горького. В спектакле о Сталине она исполнит роль Беллы Шанталь, певицы кабаре и корпоративов, которая вызывает у всех усмешку. Далее новости.